Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! Мы продолжаем наши прогулки по музею. У микрофона Ирина Терновая. Сегодня я пригласила в студию городского радиоканала Елену Станиславовну Зубри, заслуженного работника культуры Российской Федерации, директора Иркутского областного художественного музея в 1983-2015 годах. Сегодня Ирина Станиславовна заместитель директора по научно-методической работе художественного музея. Добрый день, Елена Станиславовна.
Добрый день.
Вы ведете в Иркутском художественном музее большую не только методическую, но и исследовательскую работу. Вот только в прошлом году вы подготовили к изданию 9 научных статей, большая часть которых уже опубликована в солидных научных изданиях. А вот расскажите, пожалуйста, об этих ваших работах. Чему и кому они посвящены?
Конечно же, музею и его коллекции. А в целом, наверное, музей ведческой науки, потому что она молодая наука, очень интересная. И я хочу сказать, что настолько, да, много очень смежных дисциплин у этой науки, потому что еще терминология не отработана четко именно этой науки. Но я хочу сказать, это очень интересное дело работать в музее, работать с музейщиками, потому что не знаешь, откуда вдруг внезапно возникает озарение, открытие, потому что музей – это целый мир. Это мир прошлого, настоящего, будущего, без хронологических рамок и, конечно же, географически неограничен. И поэтому событийность в этом мире – это обычное событие, обычное дело, когда открываешь что-то новое о каком-то предмете, действии или дате.
Ну вот недавно вы завершили работу над новой статьей, у нее такое необычное название «Пожелтевшая страница старого письма». Вот как родилась эта идея, вот этой статьи, и почему у нее такое необычное название?
Вы знаете, тут помогло, наверное, чисто исторический вот такой момент, когда еще в 1920 году картинная галерея Владимира Платоновича Сукачева вошла в состав границы краеведческого музея. Тогда он назывался Иркутский научный музей. И вобрала в себя еще и те художественные предметы, которые были в коллекции краеведческого музея. Ну, конечно же, не все, а выборочно. Например, предметы стран Востока, но и Запада. Но самое интересное в том, что часть архива и часть библиотеки тем или иным способом тоже оказалась в библиотеке и архиве нашего музея. И работая над историей музея, над теми архивами, которые еще не тронуты исследователями, мне попалось в руки очень интересное письмо. Письмо 1897 года. Оно необыкновенное, это письмо, потому что, когда я его читала, ну, речь шла о коллекции. О коллекции краеведческого музея раньше, еще глубже. Глубже, если взять, он назывался музеем Восточно-Сибирского императорского географического общества. И этот музей тоже имеет богатейший архив. И вот в этом архиве появился этот документ, о котором я хочу рассказать. Это письмо сына Болеслава Артура Петровича, Владимира Болеславовича Шостаковича. Владимир Шостакович, он был консерватором музея Восточно-Сибирского императорского отдела географического общества, вернее, его отделение Восточно-Сибирское здесь, в Иркутске. И он в то же время был хранителем библиотеки. Я вам хочу сказать, он являл собой незаурядную фигуру. Он был талантливейшим, выдающимся геофизиком, который под конец своих лет, он работал в 30-х годах, он работал со знаменитым Чижевским по проблемам Солнца. И вот я как раз получилось так, что пришлось наткнуться на его письмо, перебирая старые архивы нашего Иркутского художественного музея. И письмо на 5 страницах, очень добротная, хорошая бумага, пожелтевшая страница этого письма, но они несли уникальнейший материал из истории краеведческого музея, в то время Иркутского научного музея. И это, конечно, материал, эта информация имела огромную роль и имеет до сих пор для нашего художественного Художественного музея. Почему? Ну, потому что с 1920 года по 1936 год все-таки формировался наш музей, находился, и формировалась его коллекция, и вся его политика, учетная, культурная политика, вся его кадровая политика этого музея, даже экспозиции первые, все это формировалось внутри стен краеведческого музея. И вот многолетний опыт ученых музея Восточно-Сибирского отдела географического общества, этот огромный опыт, знания, они вошли в развитие художественного музея. Поэтому письмо заинтересовало. На 5 страницах Владимир Болеславович Шостакович пишет Владимиру Платоновичу Сукачеву о том, насколько раздроблены коллекции краеведческого музея и что их надо привести в систему.
Вот мне очень понравилось ваше высказывание о краеведческом музее. И, кстати, даже в самом начале статьи вы пишете: «Один из старейших музеев России, Иркутский областной краеведческий музей имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, отметил свой 240-летний юбилей. Основанный в 1782 году, он получил свой научный статус в недрах Восточно-Сибирского отдела Русского императорского географического общества, основанного 17 ноября 1851 года. Музей славен своей историей, талантливыми учеными и их трудами, уникальными коллекциями и библиотекой, своим ярким примером комплектования и систематизации собрания на заре формирования музейного мира нашего Отечества». Ну, вот такое очень, знаете, с одной стороны лаконичное, а с другой стороны такое очень емкое вступление. А вообще, вот что значит в вашей жизни краеведческий музей?
Краеведческий музей – один из старейших музеев России. Я бы сказала, даже по некоторым моментам старейший музей России. И меня привлек он, потому что так получилось, что материал, который хранит краеведческий музей так бережно уже более 2 столетий, он подавался нам как история Сибири в курсе лекции истории Сибири. И вдруг здесь, в краеведческом музее, в котором я проработала 12 лет, я была знакома с материалом, которые привезли из экспедиции одни из крупнейших ученых России, сибирские ученые, многие из них были политическими ссыльными, это общественные деятели, исследователи Сибири, Центральной и Средней Азии, Ядринцев, Потанин, Клеменц, а также Обручев, Хангалов, Витковский, Овчинников, Прейн, конечно, эти имена звучали. Они сразу привлекли к себе внимание, и я вам хочу сказать, те этнографические и, естественно, исторические коллекции этого музея не могли не вызвать интереса. Но поэтому мне пришлось задержаться на целых 12 лет.
Ну, вы знаете, это тоже, я называю краеведческий музей тоже своим домом, потому что сразу после окончания университета я пришла на работу в краеведческий музей, что меня всегда поражало. Это великолепные залы, уникальнейшие коллекции и гордость за то, что ты вот работаешь среди этих коллекций в тех же самых залах, в тех же самых наших кабинетах, башнях, где когда-то вот работали такие именитые ученые, имена которых высечены сегодня на фронтоне здания краеведческого отдела истории.
Еще же материал огромную роль играл. Ведь материал-то какой? Целого мира материал. Там были коллекции и из Монголии, из Китая, из Кореи, Дальнего Востока, Якутии, Западной Сибири, Маньчжурии и других территорий, ну, в общем, многих сопредельных и несопредельных стран.
Ну, давайте все-таки от краеведческого музея мы снова вернемся к вашим изысканиям, потому что главные герои, вокруг которых разворачивается вот эта вот история с письмом, обнаруженным вами, это Владимир Платонович Сукачев и Владимир Болеславович Шостакович. Ну, о Сукачеве мы с вами достаточно подробно говорили в наших прошлых передачах, но все-таки давайте напомним нашим радиослушателям, потому что и новые друзья у нас появятся здесь вот по ту сторону микрофона, некоторые факты биографии Владимира Платоновича. Он родился в Иркутске, 27 июля 1849 года в семье потомственного дворянина и действительного статского советника Платона Петровича Сукачева и Аграфены Никаноровны Трапезниковой, дочери городского головы и почетного гражданина города Иркутска Никанора Трапезникова. По окончании Иркутской мужской гимназии он поступает в Киевский университет, потом продолжает учиться на юридическом факультете Петербургского университета, получает в наследство от дяди более 1 000 000 рублей, половину из которых передает на нужды родного города. И вот с этого момента он навсегда становится жертвователем и меценатом, для которого интересы родного города уже никогда не отходят на второй план. Ну, мы не будем с вами говорить о нем, как о коллекционере, об этом достаточно подробно мы с вами говорили. А вот давайте мы сделаем акцент на его роль именно вот в восточно-сибирском отделе Русского географического общества. Мы же знаем о том, что действительно он не просто жертвовал какие-то суммы денег на развитие этого общества, на экспедиции он возглавлял в СОРГа какой-то определенный период. А вот вторая личность, вы начали говорить о Владимире Болеславовиче Шостаковиче. Вот все-таки, ну, так получилось, что ведь вы в родстве с семьей Шостаковичей.
Да.
Да, ваш супруг Владислав Сергеевич Шостакович, внук Владимира Болеславовича, поэтому, наверное, вам все-таки известно больше.
Конечно.
Его слов, потому что я знаю, что Болеслав Сергеевич долгие годы занимался исследованием своей семьи. И вот все-таки... Что-то он вам рассказывал?
Конечно, я сама знакомилась с архивом Шостаковича, который сейчас безвозмездной семьей перенят в Государственный архив Иркутской области. Я вам хочу сказать, что Владимир Болеславович был человеком незаурядным. Он был выдающимся геофизиком и был награжден золотой медалью за работы в области геофизики. Он работал во ВСОРГа, то есть в музее Восточно-Сибирского отдела географического общества. Он работал долгие годы, как и его отец, Владислав Артур Шостакович, сосланный в сибирскую ссылку еще в 60-е годы 19-го столетия. И он очень много сделал, Владимир Болеславович. Ну, во-первых, он собирал сам коллекции. Во-вторых, он путешествовал по северу Сибири, вообще по сибирским землям. И для цель изучения народов, изучения экономических возможностей Сибири, изучения возможностей для исследования, для будущей модернизации Сибири. Это был ученый в самом таком глубоком понимании этого слова. И все это дано... Вы понимаете, вот семья Шостаковича, она удивительная семья. Почему? Потому что каждое поколение, оно базировалось на тех материалах, на том научном крупном потенциале, ведь род Шостаковича, все из них, или от науки, или от музыки, от культуры. То есть это род, который дал для России очень много в области и науки, и в области культуры. И Владимир Болеславович, который был очень дружен с Владимиром Платоновичем Сукачевым, городским головой, он был и родственником Сукачева. Почему? По роду Трапезниковых. Потому что у одного, у Сукачева, мать была из рода Трапезниковых, а у Владимира Болеславовича была жена из рода Трапезниковых. Обе семьи очень были дружны. Ну, во-первых, их дети учились в Германии и в Петербурге. Сами они были высокообразованными людьми, вместе работали в музее географического общества, вели исследования Сибири. И если Сукачев благотворительствовал то для организации экспедиций, то Владимир Болеславович, он сам участвовал в исследованиях, а также в обработке тех коллекций, которые доставлялись в музей. Весь смысл был вот в чем. Географическое общество имело всегда при себе музеи. Музеи были крупными лабораториями, где обрабатывались коллекции, привезенные из экспедиции. Это были и как бы и место камеральных практик для молодых ученых. И, конечно же, необходимо было определить какую-то систему. Ведь тот материал богатейший, который был привезен из экспедиции, он мог пригодиться при дальнейшей модернизации. Например, если говорить о Сибири, то Сибири. И это ученые понимали. Поэтому Сукачев, который часто путешествовал, бывал во многих музеях мира, и сам Владимир Бориславович Шостакович, они понимали, что должно все быть приведено в единую систему. Ну, во-первых, для сохранения материала, во-вторых, для нормальной исследовательской работы, и, в-третьих, для посетителя, для зрителя, для вообще человека образованного, который бы хотел узнать историю родного края. Поэтому, ну и чтобы, конечно же, для сохранности коллекции. Поэтому Сукачев ставит вопрос перед консерватором музея, перед Владимиром Бориславовичем на предмет того, что давайте приводить в систему все существующие материалы. Видите, в чем дело? Помещение не всегда удовлетворяло огромности коллекции, которые поступали в музей. Они же поступали из огромного региона, из массы экспедиций. И поэтому многие материалы хранились на домах у ученых. Так вот, необходимо было привести в порядок, систематизировать хотя бы те коллекции, которые были в музее, и постепенно коллекции, хранящиеся в домах ученых, тоже войдут в общий обзор. И Сукачев говорит о том, что он обязательно возьмет все расходы на себя, а Шостакович в письме обязуется привести все в порядок. И высказывается мнение Левина, одного из участников систематизации, что для этого потребуется 5 лет. А другие, как ученые Клемец и Потанин, говорили, что нет, невозможно вообще эту работу проделать. Почему? Да потому что нет такого уровня образованности людей здесь, при музее и при географическом обществе, которые бы могли правильно описать и определить предметы, особенно древности предметы, археологии, истории глубоких времен, которые могли бы потом стать уже, как бы сказать, источником изучения. Но так получилось, так сложилось, что, оказывается, Владимир Бориславович Шостакович оказался очень хорошим организатором. Из образованных людей, из друзей семьи, он создает специальную группу, которая смогла бы все это сделать. Допустим, он создает из своего брата Александра Шостаковича и своей супруги Калан, урожденной знаменитого рода трапезниковых первопроходцев в Сибирь. Он создает из Мельникова ученого, создает из образованной Хоммер, Корицына. Он создает рабочую группу для описания предметов. И в мечте Сукачева удалось сбыться. Почему? Они сделали эту работу не за 5 лет. Они сделали работу за лето 1897 года. И только коллекция, еще над которой работал Обручев, участник северных экспедиций, осталась еще в работе, потому что другой ученый не мог бы так описать, как Обручев. Поэтому были составлены списки для дальнейшей печати. И в своем письме Владимир Бориславович Шостакович отмечает, что картинный каталог составлен почти исключительно Елизаветой Калан, то есть его супругой.
Вот, кстати, я нашла в вашей статье очень интересные факты о количестве музейных предметов, которые находились в это время в музее Сорга. Вы пишете: на 1 января 1897 года коллекция музея насчитывала около 18 тысяч музейных предметов, относящихся к археологии и антропологии, нумизматике, зоологии, этнографии, ботанике, палеонтологии, минералогии. И фонд библиотеки составлял свыше 4 тысячи книг. То есть, конечно, вот объем-то работы, вот он действительно. И тут, но почему? Конечно, я бы тоже сказала, не менее 5 лет нужно, да, для того, чтобы все-таки все вот систематизировать, описать, каталог создать.
Надо же было не просто составить списки, надо было описать каждую вещь.
Конечно.
Наклеить инвентарный номер.
И вот вы знаете, я опять в вашей статье вот тоже нашла очень интересные такие вещи. Опять же, вы пишете, что Сукачев надеялся на помощь участников знаменитой Якутской, Сибири, да, Яковской стационарной историко-этнографической, да, экспедиции, самого крупного научного мероприятия в Сорга. Эта экспедиция была организована в 1894-1896 годах, и инициатором этой экспедиции стал известный золотопромышленник и меценат, наш земляк, иркутянин Иннокентий Михайлович Сибиряков. И вот вы знаете, я просто заинтересовалась вообще личностью вот этого человека, и, знаете, такой очень действительно неординарный человек, и если вы позволите, я просто немножечко вот о нем расскажу. Родился Иннокентий Сибиряков 11 ноября 1860 года в семье крупного золотопромышленника иркутского купца Михаила Сибирякова. Вообще род такой очень знаменитый, потому что, обосновавшись на иркутской земле с начала 18 века, род Сибирякова к середине 19 столетия насчитывал уже 5 поколений и входил в деловую элиту Восточной Сибири. В 1874 году, после смерти отца, он получил в равной доле с братьями немалый капитал и участие в золотосодержащих приисках Прибрежно-Витимской компании, Ленско-Витимском пароходстве. И вот что он писал: «Сделавшись миллионером и хозяином колоссального золотопромышленного дела, не нашел счастья и внутреннего удовлетворения в своем богатстве. Я обладаю богатством. Как это случилось, что в моих руках скопились такие средства, которыми могли бы прокормиться тысячи людей? Не есть ли эти средства, случайно попавшие ко мне, достоянием других людей и искусственно перешедшие в мои руки? И я нашел, что это именно так, что мои миллионы – это результат труда других лиц, и чувствую себя неправым, завладев их трудами». И вот так получилось. А вы помните, Закавич, семья-то ведь вообще уникальная. Брат у него
тоже землепроходцы.
Сибиряков. Это же вообще легендарные личности. Да. Имя Александра Михайловича сегодня носит музей истории города Иркутска. Но вот, опять же, возвращаясь к Иннокентию Сибирякову, что вот конец 1870-х, начало 80-х годов были ознаменованы крупными пожертвованиями. Он финансирует строительство и содержание библиотек, музеев, народных домов в Томске, Барнауле, Минусинске, Ишиме, Ачинске, Красноярске, Иркутске, Нерчинске, других сибирских городах, выделяет средства на строительство театров в Минусинске и Иркутске. Более 600 тысяч рублей передает на издание научных трудов и литературных произведений. С его именем связано строительство в Петербурге высших женских бестужевских курсов, создание женского медицинского института, открытие биологической лаборатории с музеем и печатным органом. Немалые суммы вот он передает и в пользу Русского географического общества. Вот мы говорим об экспедиции, об экспедициях. Вот посмотрите, 10 тысяч рублей им было выделено на экспедицию Потанина в Сычуань и восточную окраину Тибета. Им были профинансированы экспедиции по обследованию Ачинского и Минусинского округов, приисков Южной Енисейской тайги и Кузнецкого округа Томской губернии, по исследованию инородческого населения Якутии, вот как раз в составе вот этой знаменитой Якутско-Сибиряковской экспедиции. И вот, вы знаете, удивительное личность. О нем говорили. Любимая фраза у него была: «Помогите мне, я страшно богат». И он раздавал свои капиталы. И вот, вы знаете, какое-то вот все время его угнетало чувство существования своего. И вот в начале 1890-х годов он разочаровывается в возможностях просвещения и внешнего переустройства жизни, и основным направлением его благотворительности становится пожертвование в пользу церкви. Ну вот он передает 25 тысяч рублей на основании Свято-Троицкого Никола-Уссурийского монастыря, 147 тысяч Углическому Богоявленскому монастырю, 30 тысяч братству во имя Иннокентия Иркутского, 10 тысяч на создание Воскресенского Скрита Валаамского монастыря. И вот около 2,5 миллиона рублей, представьте себе, вот в это время, да, он как раз жертвует до строительства в Афонском Свято-Андреевском скиту. Ну, это же колоссальные деньги. На петербургском подворье Свято-Андреевского скита в помощь бедным монастырям России. И на средства Сибирякова на Афоне был достроен собор святого апостола Андрея Первозванного. Выстроено несколько церквей, больница. И вот, в конце концов, Иннокентий Сибиряков принимает решение о кардинальной перемене своей жизни. В 36 лет миллионер-благотворитель навсегда порвал с миром и ушел на Афон, где подвязался в Свято-Андреевском скиту, приняв великую схему. И вот с начала 2000-х годов память о Сибирьковых возрождается, и фактически из полного забвения, а это действительно так, выходит имя Иннокентия Михайловича, и вот на Афоне и в России схемонах Иннокентий Сибирьков Афонский почитается как подвижник благочестия. Вот видите, какие интересные факты.
Да.
Вот после прочтения вашей статьи, вот я для себя нашла, и я надеюсь, что также вот открыла что-то новое для наших радиослушателей. Но все-таки давайте вернемся к вашей статье. Цитирую. «Между поколениями Шостаковичей была крепкая духовная связь, независимо от того, сколько лет и событий их разделяло». И давайте снова вернемся к семье Шостаковичей, тем более... И мне это очень приятно будет слышать. Борислав Сергеевич, ваш супруг, был моим преподавателем. И я добрым словом всегда поминаю его лекции. И то, как он экзамены принимал. И горжусь тем, что как раз вот на экзамене он поставил мне 5. Так что это тоже такой интересный факт.
Да, требовательные были педагоги. Они. Дело все в том, что основателем сибирской династии Шостаковичей как раз был Борислав Артур Шостакович, отец автора письма, о котором мы сегодня говорим. Борислав Артур Шостакович был революционером, демократически настроенным. Это были 60-е годы 19-го столетия. И он был сослан Верховным судом России в Сибирь, в Томск. В Томск к нему приезжает Варвара Гавриловна, его невеста, затем супруга. Кстати, у нее самой очень интересная родословная. Я скажу только об одном факте, что Шостакович, Борислав Артур, познакомился у нее дома, у будущей своей невесты, дома с Чернышевским и Ольгой Сократовной, женой Чернышевского, которая была подругой Варвары Гавриловны. И вот Варвара Гавриловна приезжает в Сибирь, в Томск, к Шостаковичу, к Болеславу Шостаковичу. Они поженились. Но я вам хочу сказать, что сделал Шостакович как бы некоторую оплошность, ну, в отношении того, что он встретился с Успенским, одним из тоже революционеров-шестидесятников, и за то, что он как бы поддерживает связи с революционными кругами, он был сослан еще дальше, в Нарымский край. У ссыльных в то время, у сибиряков, было расхожим такое понятие, как «сибирская Сибирь». Сейчас спросишь сибиряка или даже историка профессионального, и он не сразу иногда ответит, что есть «сибирская Сибирь». А это значит такой сибирский край, край в Сибири, который был хуже того, что только можно придумать и рассказать о Сибири. Вот в этот Нарымский край его ссылают. За ним едет его супруга Варвара Гавриловна. И они возвращаются в Томск спустя уже несколько лет. И в конце 80-х годов 19 века из Томска перебираются в Иркутск. А вот в Иркутске, я вам хочу сказать, что это семья, которую очень многие уважали. Они приехали сюда, у них было 7 детей. Третий ребенок, Дмитрий, это был отец будущего композитора Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, великого русского композитора. И я вам хочу сказать, что здесь Борислав Петрович, он сыграл большую роль в истории, допустим, Иркутска, например, в развитии банковского дела или в развитии экономики. Почему? Он возглавляет самый влиятельный, самый крупный банк России – это Сибирский банк. В 19 веке возглавляет ссыльный Шостакович, потому что он был великолепным экономистом-практиком. Затем он становится одним из учредителей Опенисейского пароходного товарищества. Но кроме того, все-таки уважение горожан было к нему велико, потому что он был человек, как говорили современники, высокой нравственности, поведения безупречного. Он становится гласным городской думы, а в 1902-1903 годах он становится городским головой и редактором на протяжении многих лет, редактором крупнейшей газеты Сибири, которая называлась «Восточное обозрение». И один из сыновей его, Владимир, он как раз и был вот автором этого письма, он был известным геофизиком, он возглавлял метеорологическую обсерваторию в Иркутске. И вот иногда, когда едешь на трамвае в сторону улицы Третьей Советской, диагностического центра, иногда даже не замечаешь, когда объявляют остановки метеостанции. И вот возглавлял ее Вознесенский, один из крупнейших ученых, а затем Шостакович. Возглавлял несколько лет, сначала как просто работником метеостанции, а затем он становится ее руководителем. И только в 1929 году он вынужден был покинуть, уехать в Ленинград, работать в соответствующем институте, где он встречается с крупнейшим ученым и занимается проблемами Солнца, как и Чижевский, с которым он работает. Я вам хочу сказать, что то, что он сделал для... Он настолько был влюблен, как отец, в Сибирь, что он становится одним из организаторов крупнейшей выставки Музея географического общества Иркутского вот филиала, Восточно-Сибирского филиала в Париже, и был награжден за это бронзовой медалью. Это было как раз на следующий год, как только были проведены коллекции в порядок. Это был 1898 год. А за геодезические работы был награжден золотой медалью. А вот его сын Сергей Владимирович, и один из ученых, профессор Иркутского университета Герман Иванович Медведев, говорил, что вырос Сергей Владимирович Шостакович на плечах отца Владимира Болеславовича, потому что Владимир Болеславович всегда устраивал конные путешествия по Сибири для изучения народа и богатств Сибири. И Сергей Владимирович, будучи профессором университета,
историк,
он, историк наш учитель, он, в общем-то, набрал очень много у своего отца. Кстати, перед отъездом в Ленинград еще Владимир Болеславович успел поработать и первым в области географической науки профессором вновь организованного Иркутского университета. Вот настолько были интересны эти люди. А продолжил путь ученых, это уже Болеслав тоже, но Владимирович, тоже доктор наук, профессор Иркутского университета, тоже историк, который изучил архив, удивительный богатый архив династии Шостаковичей, написал немало статей, более 200 статей у него написано, и он в основном, конечно, занимался феноменом русско-польской истории здесь, в Сибири, так как очень много поляков были сосланы сюда, и совместно с учеными русскими польские ученые принимали участие в исследовании Сибири. Поэтому, но архив сейчас этой семьи Шостаковичей полностью безвозмездно передан в Государственный архив Иркутской области, а библиотека по полонистике, то есть по истории Польши, которая свозилась Болеславом Сергеевичем, супругом, со всего мира, из многих стран мира, она была безвозмездной семьей передана в библиотеку Иркутского университета, так как три поколения Шостаковичей создавали науку в стенах этого университета, одного из лучших на востоке страны.
Ну вот, Елена Станиславовна, мы с вами, наверное, подошли к финалу нашей сегодняшней передачи. Очень приятно, что вы вспомнили имена выдающихся наших иркутских ученых. И вас как бы в дорогу отправило вот это письмо, которое, опять же таки, вы, да, я не знаю, волю какого счастливого случая вы обнаружили в архиве, и вот сегодня мы имеем возможность узнать о нем более подробно.
Потому что мы не знали раньше, с какого момента началась систематизация коллекций, когда, почему здесь, в провинции, когда географическое общество начало приводить свои коллекции в порядок. И вот оказалось, это письмо открыло нам тайну.
Спасибо огромное, спасибо за ваше исследование. Я думаю, что заинтересуются вот вашими разработками и наши коллеги из Иркутского областного краеведческого музея. Поэтому будем ждать публикации. А сегодня наши радиослушатели имеют возможность первый раз услышать вот о таких ваших открытиях. Спасибо большое, Елена Станиславовна. Уважаемые радиослушатели, сегодня у нас в гостях была заслуженная работница культуры Российской Федерации, директор Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева в 1983-2015 годах, а сегодня заместитель директора по научно-методической работе художественного музея Елена Станиславовна Зубрий. Благодарим вас и желаем вам новых открытий, тем более, что я знаю вас, вашей сейчас, вот как бы в вашем багаже новые, какие-то очень яркие, интересные статьи, которые, я надеюсь, мы скоро увидим.
И много открытий.
Удачи, самое главное, берегите себя, здоровья вам. Ну что ж, уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваших откликов и пожеланий. А пока до свидания. Берегите себя и своих близких.
До свидания.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.